громадськості до внутрішніх проблем. У ефірі «Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Головні теми випуску. Прийняття репресивного законодавства буде означати легалізацію гвалтовних методів боротьби з політичними опонентами. Про це заявили лідери громадянської супольності Білорусі на прес-конференції у Мінську. Палата представників прийняла поправки у закони о політичних партіях і громадських організаціях, а так само об масових мероприємствах. За використання заміжної фінансової допомоги будуть саджати у тюрму, так само, як і за закліки до несанкціонованих акцій протесту. Чекається прийняття поправок у закон об КДБ, які надасть гэтай структуры неабмежаваных паўнамоцтваў. У сталічнай кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя новай кнігі Александра Лукашака «След матылька» Освальту Менц у Менску, якая выйшла ў серіі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». З нового году не стане найстарэйшага беларускамоўнага часопісу для падлеткаў «Бярозка», які выходзіць 1926 году і ў якім пачыналі ці не ўсе вядомыя беларускія літаратары. У ефірі «Виніки дня» і зараз Алена Ціханович з оглядом основних білоруських подіяв.
Прийняти нові поправки у закони, які істотно обмежовують права громадянської супольності. На черзі поправки у закон об службі безпеки, які робить практично необмежованими права КДБ. Лідери організації громадянської супольності Білорусі на пресовій конференції заявили, що прийняття такого репресивного законодавства буде означати легалізацію гвалтовних методів боротьби з політичними опонентами. Ось що говорить старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Ці зміни дуже моцно обмежовують, роблять фактично немогчимим проведення будь-яких вуличних мероприємств. Це, безумовно, надзвичайно тривожно, кепсько і абсолютно неадекватно той ситуації, яка на сьогоднішній момент панує у громадстві, тому що за ці дні справді близькі, завжди дні ніколи не звичайно.
Поводля старшині Верховного суду Валентина Сукали, поправки викликані життєвою необхідністю.
Изменения, очевидно, вызывались жизненной необходимостью, потому что жизнь не стоит на месте.
Городский суд Праги не задоволил запит белорусских уладов на выдачу экс-кандидата на президента Алексея Михалевича.
Чекал такого присуду. Вероятно, что меня бы сегодня выдали, была достаточно малая.
Михалевич, який отримал у Чехии политический притулок, надалей застается у международным вышуку. Рубель протягивает имкливое падение. Сегодня на додатковой сессии биржи он переодолел психологичную мяжу – 9 тысяч за доляр. У Минску прошла презентация книги Александра Лукашука «След мотылька» Ли Харви Освальд у Минску. Принято решение про новый формат часописа «Бярозка», який выходит с 1926 года. После нового года он стратит в окладку и станет додатком до часописа «Молодость».
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Прийняття репресивного законодавства буде означати легалізацію гвалтовних методів боротьби з політичними опонентами. Про це заявили лідери організації громадянської супольності Білорусі на адмисловій прес-конференції у Мінську. У прес-конференції брали уділ правоборонця Олег Гулак, Вольга Смолянка, Валентин Стефанович і представник асамблеї недержавних організацій Сергій Лисичонок. Розказує Олесь Дашчинський.
Лідери організації громадянської супольності заклікали керівника Білорусі, Палату представників і Завіт міністрів відмовитися від законопроєкту, які скеровані на порушення правов і свободу громадянів. Це тичиться поправок у закон об органах державної безпеки, які накеровані у Палату представників, а так само у закони об партіях, громадських об'єднаннях, які вже прийняті у другому читанні. Текст супольної заяви огучив Сергій Лисичонок. У ній говориться.
Ми так само лічимо, што прыняццё гэтых дакументаў скіраванае на запалохванне беларускай грамадскасці, якое ставіць пад пагрозу вяртання краіны на шлях нармальнага развіцця і заганяе яе ў стан самаізаляцыі. Прыняццё такога рэпрэсіўнага заканадаўства будзе азначаць легалізацыю гвалтоўных метадаў барацьбы з палітычнымі апанентамі, створыць у краіне атмасферу страху, падштурхне грамадства да радыкалізму і зробіць немагчымым канструктыўны грамадскі дыялог.
Прадстаўніца Цэнтру прававой трансфармацыі Вольга Смалянка адзначыла, што законапраекты рыхтаваліся і прымаліся патаемна і закрыта ад грамадскасці. Яны маюць шырокія фармулёўкі, да прыкладу, караць двухгадовым зняволеннем плянуюць нават за атрыманне замежных грантаў на правядзенне семінараў. А пад здраду дзяржаве падпадае любая дапамога, якая, на думку ўладаў, ідзе на шкоду нацыянальнай бяспецы.
Грубо говоря, если гражданин какую-то представил информацию, а впоследствии какая-то иностранная организация использует ее не в интересах страны, то гражданин несет ответственность за это. И причем такая ответственность будет предусматриваться сроком до 15 лет лишения свободы.
Так само поводле Вольги Смолянки у выпадку принятия законопроекту громадским объединением забороняется иметь рахунки за мяжой. Поводле старшини Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака, змены у закон об органах державной безпеки накированы на тое, каб істотна поширить магчимости КДБ, причем тут проглядается явная перевышение паўнамоцтваў прэзідэнта, а органы дзяржбяспекі яўна заточваюцца на барацьбу з палітычнымі апанентамі. Папраўкі ў законапраекты спадар ГУЛАГ назваў страшылкамі.
І эти страшылкі направлены на то, чтобы, во-первых, легалізаваць те дзеянні, которые уже предпринимались, те незаконныя дзеянні, за которые мы серьёзна критиковали государственные структуры, силовые структуры. И, очевидно, смысл будет в том, чтобы оказывать такое запугивающее влияние на будущее развитие событий.
Широкие формулировки поводле спадара Гулака дают возможность вытлумачивать закон, як гэта выгодно в политических интересах. Сябра вясны Валентин Стефанович дадаў, што гэткімі законапраектамі ўлада адрэагавала на актыўнасць грамадзянаў 19 снежня і цягам апошніх месяцаў.
Дастаточна будет вот этой чудесной статьи, которая предусматривает уголовную ответственность за перемещение, перевозку, хранение иностранной помощи, которая расходуется на запрещенную законом деятельность. А что в нашей стране может пониматься под запрещенной законом деятельности? Да, деятельность незарегистрированной организации, которая у нас запрещена напрямую, еще и криминализирована. А вот вам еще и дополнительный еще один состав уголовного преступления.
Паводле Валянціна Стэфановіча, гэтыя папраўкі палітычна матываваныя і супярэчаць канстытуцыі. Новыя змены накіраваны на дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў і палітычнай апазіцыі.
З Менску перадаваў Алій Здашчынскі. Я нагадаю, што палата прадстаўнікоў 3 кастрычніка таемна прыняла шэраг паправак у заканадаўства аб палітычных партыях і грамадскіх аб'яднаннях, якія былі ўнесеныя на разгляд парламенту Савета міністраў 30 верасня. Цяпер атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для палітычных партый і няўрадавых аб'яднанняў у Беларусі можа карацца 2 гадамі турмы. 3 гадамі турмы збіраюцца караць за публічныя заклікі да правядзення несанкцыянаваных мітынгаў, сходаў, шэсцяў і пікетаў. Таксама прапануюцца змены ў закон, згодна з якім КДБ атрымлівае фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы, у тым ліку ўварванне ў жылыя памяшканні і прымяненне зброі ў выпадках, якія вызначае прэзідэнт Беларусі. Былыя сілавікі, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды, сыходзяцца на думцы пра адмоўныя для краіны наступствы паправак, прапанаваных у закон аб органах дзяржаўнай бяспекі, расказвае наш карэспандэнт Алег Дашчынскі, Алег Грузділовіч.
Катастрафічнымі для грамадства і найперш для самога КДБ назваў прапанаваныя папраўкі ў дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь былы супрацоўнік вайсковай контрвыведкі Сергей Аніська. Паводле Сергія Аніскі, ўжо пры цяперашніх паўнамоцтвах КДБ чыніць незаконныя рэпрэсіі супраць іншадумцаў, а прыняцце паправак зробіць рэпрэсіі нібыта законнымі ў дачыненні да любога грамадзяніна, за што рана ці позна давядзецца адказваць не толькі выканаўцам, але і аўтарам закону.
За это прыйдзецца адвечаць, рана или позна. Эти все законы будут признаны, в общем-то, не имеющие юридической силы. Это первое. Второе. Есть воинский устав. Все сотрудники КГБ, МВД, пограничники, АСАМы, они являются военнослужащими. Где есть маленький подпунктик, о котором вся эта шат-братья в погонах забыла, что они, как военнослужащие, имеют право не выполнять преступные приказы. И у них спросят, их будут судить военные трибуналы. И в военном трибунале у них скажут, ребята, вы погоны носили на этот момент совершения деяния? Носили. А вы помните устав и такую запись? Вы почему выполняли преступный приказ? Они скажут, так вот был закон, там депутаты приняли там. Ребята, устав, ваша Библия военного человека.
Меркуй, Сергей Аниська. Был и старшиня Верховного Совета 12-го скликания генерал-лейтенант милиции отставцы Мячеслав Гриб, так само бурается поправкой, якая дозволяет супрацовникам державной безпеки уживать зброю по воле решения президента. Мячеслав Гриб лечит, что пропонованные измены в закон суперечат Конституции Беларуси, навод у варианте 1996 году, покольки шмат отшим порушают правы громадянов. То, что такий законопроект народился у высшейших эшелёнах улады, был и спикер Верховного Совета называя «спорожение страху улады перед протестом». Людей. Былый подполковник КДБ Валер Костка меркуе, что распрацовщики поправок у закон по-перше імкнуцца яшчэ больш запалохаць незадаволеную справамі ў краіне частку грамадства, а па-другое гэта робіцца на выпадак спынення масавых пратэстаў з чалавечымі ахвярамі, каб вывесці супрацоўнікаў спецслужбаў з-пад адказнасці і гэтым забяспечыць іх лаяльнасць.
Значыць, наперадзе што? Наперадзе будзе абвал эканомікі, падзенне ўзроўня жыцця. І яны прагназуюць, от улады, тыпліку і КДБ прагназуюць выбух народны, не апазіцыйны, а іменна пратэсны выбух народа. І от да гэтага яны рыхтуюцца. От это от, ну так сказаць, папярэджальныя меры падрыхтоўкі да таго, што наперадзе яны лепей ведаюць, таму што яны ведаюць, які рэальны курс долара, які стан эканомікі, яны ведаюць, які рэальны настрой насельніцтва. А настрой насельніцтва Манаева ж не проста так арыштоўвалі. Відаць, Манаев прав быў у сваіх даследаваннях.
Меркуе Валер Костка. Атрымаць каментар ад КДБ да прапанаваных паправак не ўдалося. Тэлефон прэсавай службы не адказваў.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Хвілін праз 15:20 гостем нашай праграмы будзе былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач. З ім мы таксама абмяркуем гэтыя папраўкі ў заканадаўства. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэты чалавек распавёў беларускім дзеткам, адкуль наш род. Гэты чалавек патлумачыў, што такое незалежнасць. Уладзімір Арлоў і ягоныя сыны ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Сёння ў Менску ў сталічнай кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». На прэзентацыі была наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Кнігарня Логвінаў сённяшнім вечарам была перапоўненая. На прэзентацыю прыйшлі некалькі дзесяткаў чалавек удзельнікаў і гасцей імпрэзы. Яшчэ да пачатку прэзентацыі выстраілася чарга ахвочых атрымаць кнігу з рук аўтара і ягоным аўтографам. Распачынаючы прэзентацыю, Александр Лукашук колькі слоў сказаў з гісторыі напісання кнігі.
На старонцы 11 пачынаецца першы радок гэтай кнігі. Ён даволі даўгі. 7 студзеня 60-го году у 8:23 раніцы з купейнага вагона московского техника номер 9 на перрон Менского вокзала вступил 20-годовый американский громадянин. Самое складанное тут было написать первый родок. 7 студзеня 60-го года, 8:23 раницы. Этим летом некую вечер и поздно я позвонил редактору своему Сергею Дубовцу, как поделиться великой радостью, что нареште после года спробов мне удалось написать первый родок в этой книге.
След мотылька. Освальд у Менску. Гэта гісторыя 2 гадоў жыцця ў беларускай сталіцы Лі Гарві Освальда, амерыканскага грамадзяніна, які стаў забойцам 35-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джона Кеннеді. Але гэта не толькі дакументальнае гістарычнае даследаванне, а таксама твор мастацтва, які стаўся сапраўднай з'явай у беларускім літаратурным працэсе. Пра гэта казалі многія літаратары, якія бралі слова, і ў прыватнасці пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Кніга не проста напісаная, я б сказаў, што гэта кніга створаная, кніга створаная літаратарам, які бліскуча, як кожны з чытачоў этой кнігі упэўніцца, валодае стылем і сюжэтам, вобразамі і фактамі, в арсенале якога іронія і самаіронія, і сарказм, гумар, бліскучыя, нярэдка проста парадаксальныя тафары, фразы, якія часта гучаць як афарызмы. Усё гэта робіць кніжку след матылька. Падзеі не толькі і не столькі бібліятэкі свабоды, на маю думку, яскравыя падзеі ўсёй нашай беларускай літаратуры.
На прэзентацыю кнігі дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука у кнігарню Логвінаў прыйшлі многія прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі: Геннадзь Бураўкін, Пётр Садоўскі, Валянціна Кудовіч, Анатоль Вярцінскі і многія іншыя. Кінарэжысэр Віктар Аслюк у прыватнасці сказаў, што мае на мэце экранізаваць кнігу.
Чытаючы эту кніжку, я падумаў, чаму не зняць дакументальны фільм. Канешне, можна было б і зрабіць і мастацкі фільм, таму што такіх вот тэмаў, якія звязваюць нас хоць такім чынам са светам, не так шмат у Беларусі. І чым я займаюся зараз, шукаю грошы на тое, щоб зрабіць фільм. Можа быць, на аснове вот гэтай кніжкі будзе напісаны сцэнарый, зроблены гэты фільм.
Сярод гасцей творчай вечарыны таксама быў Сергей Ханжонкаў, які ў часы Освальда спрабаваў узарваць у Менску антэны радыёперашкод для глушэння трансляцыі заходніх радыёстанцый. Прысутнічала Інэса Яхліэль, якая была знаёмая з сям'ёй Освальда ў Менску. Пра кнігу яна сказала гэтак:
"Вельмі здорава, вельмі здорава. Я адчувала сябе ў тым часе. Ажно пах быў таго часу. Я вельмі яму ўдзячна".
Многія ўдзельнікі і госці імпрэзы былі знаёмыя са зместам кнігі, бо праслухалі яе ў эфіры Радыё Свабода. Таму прыйшлі, каб прывітаць аўтара і атрымаць ад яго друкаванае выданне. Сярод іншых гэта Галіна Сіўчык, маці вядомага грамадска-палітычнага актывіста Вячаслава Сіўчыка. На завяршэнне імпрэзы кожны з гасцей атрымаў падарунак — кнігу «След матылька. Освальд у Менску» з асабістым подпісам Александра Лукашука.
Пра прэзентацыю ў Менску кнігі «След матылька. Освальд у Менску», якую напісаў Александр Лукашук, расказвала Галіна Абакунчык. У эфіры «Радыё Свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Прыняцце рэпрэсіўнага заканадаўства будзе азначаць легалізацыю гвалтоўных метадаў барацьбы з палітычнымі апанентамі. Пра гэта заявілі лідары грамадзянскай супольнасці Беларусі на прэс-канферэнцыі ў Менску. Палада прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў закона аб палітычных партыях і грамадскіх арганізацыях, а таксама аб масавых мерапрыемствах. За выкарыстанне замежнай фінансавай дапамогі будуць саджаць у турму, таксама як і за заклікі да несанкцыянаваных акцый пратэсту. Чакаецца прыняцце паправак у закон аб КДБ, які надасць этой структуры необмежаваныя паўнамоцтвы. З новага году не стане найстарэйшага беларускамоўнага часопісу для падлеткаў «Бярозка», які выходзіў з 1926 году. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Бліц-аналіз «Свабоды».
Нацыянальны банк Беларусі з 14 кастрычніка падвышае стаўку рэфінансавання да 35% гадавых. Ці слушны гэта крок на шляху да стабілізацыі беларускага рубля? Наколькі ён спалучаецца з ростам заробкаў і фінансаваннем шматлікіх праектаў? Што рабіць тым людзям, якія бралі рублёвыя крэдыты, працэнты па якіх прывязаныя да стаўкі рэфінансавання? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданович. Данкевич.
На вашу думку, насколько правильным выделяется подход Национального банка поступового подвышения ставки рефинансирования? Уголовный банк Украины заявляет, что это является черговым кроком у последовательной реализации политики, накированной на макроэкономичную стабилизацию. Те сопроводы именно вид рост ставки рефинансирования, и он стабилизует белорусские финансы.
Политика тайна, но слабая. Но я только думаю, что мне, представителю оппозиции, как-то неудобно говорить, что надо повышать процентные ставки до 100%. Ставку рефинансирования. Ставка должна быть на уровне инфляции, а это ограничит рост рублевой денежной массы.
Ясно, что за год эта инфляция перевысит 100%, але, ну, в апошние месяцы небыто ее рост трошки припынился. Неужо ставка повинна опереживать этот рост?
Ставка рефинансирования должна опереживать рост. Обычно ставка рефинансирования за счет на год устанавливается. Поэтому раз уже 75, то как минимум должна быть 75.
Вот вы разражаете с пункту глядя чисто экономичного, а что робить тем людям, которые брали кредиты и под квартиру, и под машину, и просто споживецкие кредиты, которые привязаны до ставки рефинансирования? Зараз, например, они выплачивают 1 000 000 в месяц, а когда ставку поднимут хотя бы до 70%, они будут выплачивать 2 миллиона в месяц.
Я людям мог бы сказать, что были выборы, и надо было выбирать компетентные власти. Поэтому прав Александр Григорьевич Лукашенко, когда говорит, что народ сам виноват. Надо было голосовать за профессионально подготовленных людей, за ту политику, когда во главе Нацбанка назначался строитель. Сейчас снова назначен не макроэкономист, а чистый такой банкир коммерческого толка, который фундаментально не разбирается в макроэкономике, в денежной системе. Здесь нужны иные люди. А кто виноват, если не народ, который так проголосовал, как он проголосовал?
Не вельми последовательная политика. Ставка рефинансирования растет, а разом с тем кредиты выдаются, проекты финансуются, гроши на бульбу даются.
Растет денежная масса, поэтому пустая денежная масса в целом растет. Где-то в последнее время выросло еще на 1 триллион рублей. Так надо же остановить, надо что-то делать, а они сидят под веником, ну и никто не делает. И только удивляются, почему этот курс растет, почему цены растут в магазинах. Потому что экономика не управляется этой непрофессиональной властью. Прекратить создавать денежную массу, кредитуя неэффективные проекты. Ограничить рублевую денежную массу, остановив рост зарплаты у правительства, у администрации президента, у чиновничества, у вертикальщиков, не во всех родовых людей, а у ведущих, которые вели страну до ручки. Это надо делать. Они сидят под веником, и поэтому и курс растет, поэтому инфляция идет.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталія Циганкова відказував былий керівник Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. З нового году не стане найстарейшого білоруськомовного часопису для подлітків «Бярозка», який виходить з 1926 року і у яким починали тіня усі відомі білоруські літератори. «Бярозка» стратить свою вокладку і буде додатком до часопису «Молодость», розказує Інна Студінська.
У перабудовачныя часы пры канцы 80-х, калі рэдактарам часопіса быў Вячаслаў Адамчык, наклад «Бярозкі» дасягнуў 50 тысяч асобнікаў. У 2004 годзе былі ўжо спробы зачыніць «Бярозку», але ТБМ грамадскія актывісты ўзнялі тады сур'ёзную хвалю ў абарону дзіцячага часопіса і адстаялі яго. Сёлета ў верасні выйшаў юбілейны тысячны нумар «Бярозкі», а летась часопіс адзначыў сваё 85-годдзе. Цяпер жа «Бярозку» зробяць дадаткам да «Маладосці». Выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара часопіса «Бярозка» Рагнет Малахоўскі кажа:
«Тлумачыць крызісам, але хто ведае, што тут на самай справе, пакуль я рыхтую тры апошнія нумары. Гэта ўсё з-за таго, што холдынг тут якбы агульны кацёл, грошы, калі якія ёсць, то дзеліцца на тых, каму трэба сапраўды. Не ведаю, што будзе з «Бярозкай» далей, але калі яна не захавае сваю вокладку хаця бы, то гэта ўжо будзе бяда. Мінулы нумар у нас выйшаў тысячны, юбілейны. Гэта ўсё такі гісторыя ўжо такая вялікая, і людзі такія працавалі і публікаваліся. Нягледзячы на ўсю савецкасць, «Бярозка» была цікавая.
Васіль Зуёнак пачынаў менавіта з дзіцячых выданняў, а 6 гадоў з 1972 па 78 быў галоўным рэдактарам «Бярозкі». Паэту згадвае:
«Каго б не вазьмі цяпер з літаратараў, яны прайшлі праз гэтыя выданні са сваімі пісьмамі з далёкіх глухіх куточкаў. Я почыркі ўсіх помню цяпер. Я дзясяткамі кожны дзень адказы даваў на іх пісьмы, на іх вершыкі, якія яны прысылалі».
Намесніца галоўнага рэдактара холдынгу «Літаратура і мастацтва», якая назвалася Натальей Ілінічнай, пацвердзіла, што «Бярозка» стане дадаткам да «Маладосці».
Які будзе?
А з чым гэта звязана?
З маленькай падпіскай. Он не сядзе, он будет не то, што дадаткам, они будуць просто два журнала, просто они будуць под адной абложкай выходзіць. То есть останецца свідчыцтва рэгістрацыі. Кожны месяц просто ў журнале «Маладосць» будет тоже количество страниц. Там авторы даже некоторые перекликаются «Маладосці» і «Бярозкі». вопрос. Поэтому я думаю, что мы тут не нарушаем каких-то этических норм.
Колишний головный редактор «Беларуски» Василь Зуюнак так не лечить. Коли не будет уласного твару своей вокладки у «Беларуски», и она просто засохнет.
«Беларуска, милая «Беларуска», у которой я працавал, я просто со слезами на вашах говорю про это. Идет политика на знищение, на звужение белорусской журналистики, белорусского слова, белорусского выхования.
При конце вересня было принято решение дитячую белорусскомовную газету «Раница» зрабіць дадатком до газеты «Переходный возраст». Теперь такий же самый лёс нападкае и «Беларуску».
З Менску передавала Іна Студзінская. Вы слухаете «Радио Свобода», «Выники дня». И зараз слово нашим слухачам.
Татьяна Борисовна Сіповічу, хочу сказать Александру Жигоровичу. Нема чого лимонтовать на кон заходних областей Беларуси. Так, поляки клопотятся про своих громадян за мяжой. А вы? Навод у нашей краине, где у Гродніці Бресті белорусскомовные школы, где белорусскомовное сяроддзе, сродки массовой информации. При вас выросло поколение пофигистов, а не громадян. Так что нема чего лимонтовать.
Молодежный Николай, Лукашенко сам бы ел свой 10% ВВП, а на продукты питания не взвинтивал бы цены и не обрекал свой народ на полуголодное существование. Вывозя за границу, все подчистую.
Недавно на приеме у депутата парламента Эдуарда Казуры по Поставскому избирательному округу я спросил, кто виновен в том, что большинство белорусов обнищали, и почему вы, Эдуард Петрович, не встречаетесь на собраниях с избирателями, не отчитываетесь о работе своей, не изучаете общественное мнение, как требует закон о статусе депутата. На свои вопросы я услышал, что виновен в кризисе бывший глава Нацбанка Прокопович. Он, мол, напечатал много лишних рублей и в Брестской области много настроил ледовых дворцов. Вот и нашли крайнего. А с избирателями депутат парламента объяснил, что встречаться он не обязан. Как я понимаю, что некоторые депутаты свои обязанности даже не знают. Поэтому в теплых и тихих кабинетах отсидел 4 года, получает огромную аморальную пенсию. Предлагаю обсудить со слушателями «Свободы» вопрос о внесении в избирательный кодекс положение о том, чтобы в избирательных бюллетенях на парламентских выборах появился вопрос о том, считаете ли вы, товарищи избиратели, работу прежнего депутата положительной. И если более 50% избирателей проголосуют против, то без денег депутат должен лишиться всех льгот. Если это произойдет, то, уверен, активность депутатов значительно повысится. С уважением к Радио Свободы и слушателям, Владимир Боровко, город Поставы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». Выники дня 13 кастрычника. С вами Сергей Бламейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с гостем эфиру, былым командиром бригады спецназу ГРУ, полковником Владимиром Бородачом, який цяпер живе у Нямеччине. З ним мы обмяркуем уже ухваленные поправки у закона о политических партиях и громадских объединениях, а так само пропонованные поправки у закона об КДБ, який дает этой спецслужбе практично необмежеванные полномоцтвы, у тым ліку и по применении зброї супраць мирных громадянов. А зараз крыху пра надвор'е. 14 кастрычніка ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, на поўначы магчымы мокры снег. Тэмпература паветра ноччу -1, +5, днём +3,8. У Менску кароткачасовыя дажджы, ноччу +1,3, днём 4,6 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
Прынятыя новыя папраўкі ў законы, якія істотна абмяжоўваюць правы грамадзянскай супольнасці. На чарзе папраўкі ў закон аб службе бяспекі, якія робяць практычна неабмежаванымі правы КДБ. Лідары арганізацыі грамадзянскай супольнасці Беларусі на прэсавай канферэнцыі заявілі, што прыняцце такога рэпрэсіўнага заканадаўства будзе азначаць легалізацыю гвалтоўных метадаў барацьбы з палітычнымі апанентамі. Вось што гаворыць старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Гэтыя змены вельмі моцна абмяжоўваюць, робяць фактычна немагчымым правядзенне любых вулічных мерапрыемстваў. Гэта, безумоўна, надзвычай трывожна, кепска і абсалютна неадэкватна той сітуацыі, якая на сённяшні момант пануе ў грамадстве, таму што гэтыя дзеянні сапраўды блізкія да ўзвядзення нейкага надзвычайнага становішча.
Паводле старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы, папраўкі выкліканыя жыццёвай неабходнасцю.
Изменения, очевидно, вызывались жизненной необходимостью, потому что жизнь не стоит на месте.
Городский суд Праги не задоволил запыт белорусских уладов на выдачу экс-кандидата на президента Алексея Михалевича.
Чекал такого присуду. Вероятно, что меня бы сегодня выдали, была достаточно малая.
Михалевич, який отримал у Чехии политический притулок, надалей застается у международным вышуку. Рубель працягвае імклівае падзенне. Сёння на дадатковай сесіі біржы ён пераадолеў псіхалагічную мяжу – 9 тысяч за даляр. У Мінску прайшла прэзентацыя кнігі Александра Лукушука «След матылька» Лі Харві Освальд у Мінску. Прынята рашэнне пра новы фармат часопіса «Бярозка», які выходзіць з 1926 году. Пасля новага году ён страціць вокладку і стане дадаткам да часопіса «Маладосць».
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Гость нашага эфіру былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач, які цяпер жыве ў Нямеччыне. З ім мы абмяркуем ужо ўхваленыя папраўкі ў законы аб палітычных партыях, грамадскіх аб'яднаннях і масавых мерапрыемствах, а таксама прапанаваныя папраўкі ў закон аб КДБ, які дае гэтай спецслужбе практычна неабмежаваныя паўнамоцтвы, у тым ліку і па прымяненні зброі супраць мірных грамадзянаў. Добры вечар, спадар Барадач.
Добрый вечер.
Сёння адзін з каментатараў звярнуў увагу на такую акалічнасць. Прапанаваныя папраўкі ў закон аб КДБ, закліканыя абараніць афіцэраў КДБ, выклікаць у іх упэўненасць у правільнасці іх дзеянняў. Усе супрацоўнікі КДБ, як вядома, ну і іншых спецслужбаў, яны вайскоўцы, а значыць, падпарадкоўваюцца вайсковаму статуту. Гэты статут дазваляе ім не выконваць злачынныя загады, як вядома, это не мне вам казаць. І вось калі цяперашнія папраўкі ў закон будуць некалі прызнаныя неадпаведнымі канстытуцыі, атрымаецца, што афіцэры КДБ выконвалі злачынныя загады і парушалі статут, гэта так?
Так. Значит, все военнослужащие, сотрудники Комитета государственной безопасности, так же самое и сотрудники даже МВД, безусловно, они руководствуются основным законом страны. Прежде всего, Конституция на них тоже распространяется, и основным законом является Конституция, которая действует в интересах нашего народа. Безусловно, наиболее... Основным документом для военнослужащих является устав. И он определяет поведение военнослужащих на поле боя, в мирное время и в других ситуациях повседневной службы. Такие же инструкции и положения разработаны и в Комитете государственной безопасности. Безусловно, офицеры всегда достаточно у них опыта, достаточно знаний юридических и профессиональных для того, чтобы определить, каков из приказов является преступным или нет. Напрямую, прямо, это можно сказать так, что если приказ дается в интересах нашего народа, в интересах государства, он будет выполнен в принципе и, кроме того, при выполнении этого приказа полностью тот или иной сотрудник должен руководствоваться именно дополнительной инструкцией. Все предписано каждый их шаг. Но дело в том, что если он выполнит приказ не в интересах Родины, а в интересах прихоти, допустим, президента или его семьи, Безусловно, это будет преступный приказ, и придет время, когда и сотрудник, выполнявший этот приказ, и отдавший приказ, этот приказ старший начальник, в том числе и Александр Григорьевич Лукашенко, если он будет отдавать преступные приказы, будет нести ответственность перед законом. Здесь есть еще организации, здесь и при КГБ. Мы когда говорим в целом МВД, КГБ, все прочее, здесь наибольшую опасность представляют личные спецслужбы, которые сотрудники из этих ведомств, они, кроме того, имеют еще большее полномочия, и они принадлежат к личным, можно сказать, спецслужбам Лукашенко. Но в настоящее время это ими руководит Виктор Лукашенко, старший сын. И иногда интересы того или другого ведомства, или даже в одном ведомстве, они сталкиваются, когда противозаконны, то получается, что в принципе некоторые сотрудники даже, кого увольняют, кого отдают под суд, если они, где-то копнули то или иное лицо, совершавшее преступление. Это и экономические, это и, в принципе, преступления против лично против граждан.
Господар Владимир, а як бы вы прокомментовали введение криминальной отказности за отримание партиями и громадскими организациями замежного финансования?
Этот вопрос без финансирования, вы понимаете, что общественные организации не смогут существовать. И этот вопрос находится под пристальным вниманием спецслужб. Прежде чем зарегистрировать какую-то партийную организацию или даже общественную организацию, даже бойскаутов, с руководителем, лидером этой организации ведется работа, ему предлагается сотрудничество с Комитетом государственной безопасности. И тогда полная широкая дорога. Но денежки контролируются, им указывается, куда, какие деньги можно расходовать, на какие мероприятия нет. То есть это подконтрольные организации. Но в последнее время, из под контроля КГБ начинают уходить денежные потоки. И, следовательно, они принимают вот этот закон, причем очень суровый закон, который дает широкие возможности, в принципе, обескровить все общественные организации или строго наказать тех или иных людей, которые будут пользоваться помощью со стороны. Этот закон закрывает общественную инициативу полностью. Он фактически выдает лицензию на отстрел политических оппонентов в стране. У нас уже есть закон, вы знаете, о массовых мероприятиях, который доведен до абсурда. Больше двух не собираться. Под него подминают сейчас и конституционные права граждан, а конституция, закон о конституции, это преувалирует над любыми законами. Это я имею в виду сейчас инициатива граждан по закону может проходить как народный сход. А сегодня за народный сход уже Виктора Ивашкевича взяли под стражу. Этот закон загоняет подполье незарегистрированные организации, регистрация которых невозможна. Получается замкнутый круг. Зарегистрированным можно, то есть своим организациям подконтрольным, а незарегистрированным нет. Почему? Потому что с ними еще не договорились и денежные потоки не финансируются. По нему можно подвести под измену родине встречу любого человека с иностранцем. Это тоже сделано, в принципе, с тем, чтобы даже политическую беседу с иностранцем можно приписать к измене родины, если этот человек будет неуправляем. Осталось принять, допустим, закон о саботаже на предприятиях, который предусмотрит рабочему единственное право на труд за возможное вознаграждение, дабы исключить забастовки и выход рабочих на улицу. И тогда общество погрузится во мрак. Но я думаю, никакие драконовские законы не могут выжить, не помогут даже выжить этой диктатуре в таких быстро меняющихся современных условиях.
Вот, спадар Владимир, а я как раз хотел у вас пытаться, чему менавіта цяпер принятые гэтыя поправки?
А это фактически веление времени. Даже по написанной под себя конституцию режим Лукашенко не может сегодня существовать. Тайное именно законодательство – это следствие того, что мы уже пережили. Помните референдумы по изменению Конституции? Это попытка латания дыр в тонущем корабле диктатора. Посему он идет на репрессии и тайное дополнительное законодательство. Но это можно расценить прежде всего как страх Лукашенко перед неизбежной его участью, перед будущим. Он наивно полагает, что изданные им же преступные законы оградят его от ответственности перед нашим обществом. Но здесь он смотрит дальше. Так как Лукашенко намерен защищать власть семьи до конца, ему нужны сообщники прежде всего. И эти законодательные акты, прежде всего, призваны ввести в заблуждение и активизировать уже сомневающихся опричников режима. Он открыто говорит им: не бойтесь, выполняйте любой приказ, вы защищены законом. Сейчас работа спецслужбам облегчена. Им не надо планировать операции по похищению политиков, увозить в лес, пытать, убивать, а потом прятаться самим. Легче пришел домой, пристрелил и все. Но я думаю, что это самообман диктатора. И он хочет обмануть своих помощников. Любые законы, принятые против развития собственного народа, против цивилизованного развития страны, против людей, они преступны. Они не оправдывают ни диктатора, ни действия его помощников. Поэтому скорее вот этот закон является агитацией, пропагандой вседозволенности и безнаказанности. Скорее всего, это закон, предусматривающий психологическую поддержку представителей спецслужб.
И еще у меня до вас такое питание. Вы сам выходец со спецслужбов и человек обознанный. Какое сегодня материальное становище офицеров КДБ? Чем их купил теперешний режим? Чему они его боронят?
Понимаете, здесь тоже есть такой нюанс. Во-первых, когда мы говорим о спецслужбах, в частности о КГБ, там разная категория есть людей. Есть люди, приближенные к телу, приближенные к семье, и есть рядовые, офицеры, служащие, которые исполняют и честно долг, которые на самом деле борются со шпионажем, ведут разведку, в интересах, скажем, нашего государства или сообщества вот этого, военного политического союза. Но и здесь необходимо разделять, что и делает Александр Григорьевич Лукашенко. У него есть как КГБ, так и в КГБ личные спецслужбы, которые в основном УАЗ, например, такая новая организация, которой руководит, в принципе, Виктор Лукашенко. И они готовятся к выполнению любых задач. Они больше, чем рядовые, просто обычные чекисты, согласно инструкции, закона и даже этого закона, уполномочены вершить разные темные дела. Как обеспечивать обеспечение бизнеса, так и политических, в принципе, совершения политических преступлений против личности. И оплата этих работников КГБ, она, в общем-то, выше, например, чем оплата военнослужащих, но это не основной источник их дохода. Те люди, которые не имеют дополнительного источника дохода, они чувствуют сейчас тоже неуверенность. Они чувствуют большие потери в силу инфляции, в силу подорожания, значит, и даже потери покупательской способности рубля. И они не могут также с открытым забралом идти защищать этот режим. Там тоже есть сомнения. И эти сомнения будут нарастать по ходу, как начнет расшатываться и неуверенно себя чувствовать этот режим. Но, опять-таки, основная часть, приближенная вот эта часть, они живут за счет, в основном и жиреют, можно сказать, за счет дополнительного дохода. Они курируют фирмы, это наши заводы, общественные, кстати, не приватизированные. И, безусловно, им перепадает многое. Кроме того, офицеры, некоторые, которые устраиваются, используя, ну, естественно, еще с советского времени авторитет, сами понимаете, такой отрицательный авторитет и всемогущество этой конторы, они имеют возможность, ну, просто подзарабатывать, можно сказать, шакали. Поэтому есть категория людей, допустим, 20%, которые, используя эту возможность, чувствуют себя при режиме, так как имеют возможность хорошо заработать и существовать, они будут защищать этот режим. Но основная часть, 80% всех вот этих вот силовых структур и ведомств, они не будут защищать нищету, бесперспективность, они не будут выполнять преступные приказы. Я почему-то уверен, и мы в этом, я думаю, убедимся.
Дякую, Владимир. На сувязи с Прагой был былый командир бригады спецназу ГРУ полковник Владимир Бородач, который теперь живет в Немеччине. Это Радио Свобода. И сейчас про одну из наших сегодняшних передач.
У белорусского обывателя может скластися уражение, что Владимир Некляев знову хочет вернуться в тюрьму, покольки порушает все предписания улады. После чергового ейного попереджения он у вольной студии потлумачил тактику своих поводинов.
Когда ты сгодился с теми обижаваниями, которые на тебя наклали, значит, ты сгожаешься с тем, что ты виноватый. А я ни в чем не виноватый, и я маю абсолютно внутреннее моральное право действовать как вольный человек.
Гэты выпуск «Вольная студия» слухайце пазней. У эфіры «Радио Свобода» выніки дня 13 кастрычніка. З вами Сергей Бламейка. Галоўная тэма выпуску. Прыняцце рэпрэсіўнага законодаўства будзе азначаць легалізацыю гвалтоўных метадаў барацьбы з палітычнымі апанентамі. Пра гэта заявілі лідары грамадзянскай супольнасці Беларусі на прэс-канферэнцыі ў Менску. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў законы аб палітычных партыях і грамадскіх арганізацыях, а таксама аб масавых мерапрыемствах. За выкарыстанне замежнай фінансавай дапамогі будуць саджаць у турму, таксама як і за заклікі да несанкцыянаваных акцый пратэсту. Чакаецца прыняцце паправак у закон аб КДБ, які надасць гэтай структуры немежаваныя паўнамоцтвы. У Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». З нового году не стане найстарэйшага беларускамоўнага часопісу для падлеткаў «Бярозка», які выходзіў з 1926 году. Рубель працягвае імклівае падзенне на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Сёння ён пераадолеў псіхалагічную мяжу ў 9 тысяч за даляр, расказвае Ігар Карней.
Пасля учорашняга падзення амаль на 500 пунктаў, сёння рубель страціў у вартасці яшчэ 300. Агулам за тры дні таргоў на гэтым тыдні нацыянальная валюта падзешавела на 1090 рублёў. Прытым, што да канца верасня рубель толькі ўмацоўваўся. Працэсы ў валютнай галіне ацэньвае эканамічны аглядальнік Змійцер Заяц.
Курс беларускага рубля падае па той прычыне, што ранейшаму на валютным рынку ёсць афіцыйны курс і ёсць курс рынкавы. Беларускім экспартёрам невыгадна прадаваць сваю валюту на асноўнай сесіі. Яны заніжаюць сваю валютную выручку. Прапанова валюты сакращаецца як на асноўнай, так і дадатковай сесіі. спрос перевышает пропанову валюты, и это ведет до того, что курс доллара растет. До какой межи это может продолжаться, это будет залежить от поводина улады, коли смогут провести некие интервенции, показать всему рынку, что адекватный курс помеж 8 и 9 тысячами, то он таким не будет. Зараз курс спекулятивный.
Сегодня Национальный банк продемонстрировал нечаканную моц белорусского рубля, узнявши его на 34 пункты. У официальной версии доляр каштуя усяго 5731 рубель. И коли на початку кастрычника розница помеж двумя параллельными курсами складала 33%, то теперь она перевысила 57%. И это при том, что уже простый день 20 кастрычника Урад и Нацбанк мелися отрапортовать Александру Лукашенко про выход экономики на единый курс. Ці треба чекати у гэтых умовах директивних заходов з боку державних регуляторов? Ось что каже керавниця групи аналітиків порталу Infobank Buy Катерина Смирнова.
Є два варіанти. Плохой і очень плохой. Очень плохой, я имею в виду, активное закрытие рынка, нажатие на курс рубля для того, чтобы его снизить. Это все, конечно, будет к стагнации на рынке приводить. Какие дальше у регулятора будут движения в этом отношении? Но все то, что происходит, оно довольно закономерно. Вмешательство может быть, но важно, чтобы оно не переходило через какие-то рамки, чтобы это не было пусть стой раз-два. Вот это будет хуже всего.
Урадовые чиновники не хавали, что при намацывании одиного курса ставится задача максимального наближения рынковых показников до вызначенных Нацбанком. Однак, на думку экспертов, теперь видовочно, что без администрационного вмешания вернуть рубель до 5000-й отзнаки навряд ли удастся. Да и нацбанковский курс уже никто не воспринимает всерьез. З іншого боку, подтягнуть офіційні лічби навіть до 6 тисяч рублів за доляр замінає законодавство. Лічби і без того щільною наблизилися до максимальної столі валютного коридора 12%. Что застается ураду до Нацбанка в ситуации, якая явно выходит из-под контролю? Экономист Георгий Бадей лечит, наибольше разумно было бы отпустить рубель у вольное плавание и займаться оздоровлением экономики уже после его кончатковой стабилизации.
Как раз и показатель, что должен устояться. Сколько это будет, это мы увидим, я думаю, минимум через месяц. Зачем идти на черный рынок, рисковать, если можно прийти официально, открыто? Сделать то, что нужно.
Сегодня попыт на валюту больше, чем удвоя перевысил пропанову. Каб не обвалить рубель с вышмеры, Нацбанк снова был вымушен ажитявить валютные интервенции. Мониторных обменных пунктов так само свечит, что люди намагаются конвертовать свои ошаджения у доляры ци евро, навод по заперешним высоким курсе, боючися еще большего обесценивания рубля.
З Мінську передавав Ігор Карній, а зараз репортаж про діяльність КДБ у Городні. На пошті, по місці жихарства градінської демократичної активістки Ольги Камягіної, її чекає позва з КДБ, розказує Сергій Іванович.
После настойливых звонков с КДБ Ольга Камягина у непевном стане, и она не ведая, что будет далей, чего чекать.
Есть три варианта: те скончится, те не скончится, те не отложится эту справу до інших часов. Так само такое не подобается, что мне телефонует нехто и каже, придите, мы поразмовляем, что это управление КДБ. Я пытаю, на во что? А он мне каже, в управлении вам расскажут. По законе он может меня вызвать на беседу, а я могу отмовиться.
Ольга Камягина ранее удельничала у «Молодым фронте». Ей отдаденные приписали недавно милицианты, коли на площади Советской в Городне чекали маукливой акции протесту, якая не отбылася. После этого Ольгу стали запрошать на гуторку у КДБ, каже она. Граденко Татьяна Касатая удельничала у компании «Говори правду» и теперь мая проблемы. Спочатку ей не протягнули контракт у историко-археологичном музее, а теперь выключают из аспирантуры у Граденском университете имени Янки Купалы. Спочатку она не прошла аттестацию на кафедре истории славянских держав.
Еще в понедельник будет посещение совета факультета, и там уже будет докладно вырешено, застанусь я в аспирантуре цене.
Перед аттестацией с Татьяной Касатой сустракался профессор Валерий Чарапица, ее науковый керовник.
И он пропоновал мне написать заяву об сыходе с аспирантуры. Далее я отмовилась, но при этом он сказал, что я аттестацию не пройду. При этом он сказал, как я это никому не рассказывала, але на данный момент молчать просто я уже не могу.
Татьяна Касатая каже, что ее не выкликали у КДБ в милицию, але уздейничают иншим чином. Звольнили с працы, теперь выгоняют с аспирантуры.
Гэта быў рэпартаж з Городні Сергея Івановича. Вы слухаеце «Свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
вёску Ржавец ад Менску калісьці аддзяляў хваёвы лес, але па меры наступлення гарадской рысы вёска апынулася ледзь не ў цэнтры самага дарагога сталічнага раёну. Адсюль добра бачныя і Мінск-арэна, і Ждановічы. Як сябе пачуваюць у новай сітуацыі старажылы Ржаўца? Пра гэта новая перадача з цыклю «Раскіданае гняздо».
Передача Бартосіка у нашым эфіры пазней, а на заканчэнне гэтай гадзіны Алена Свіридова выконвае песню «Пакуль».
Всё.